по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 703-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодня эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать книгу притчи Соломоновых. Мы, в общем, медленно, но очень-очень верно подходим к завершению этого цикла. Я думаю, что этот цикл закончится раньше, чем закончится месяц март. Так что оставайтесь с нами, потом мы перейдем к Новому Завету. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем сколько-то книг из Ветхого Завета, потом книгу из Нового. То есть у нас такое чередование между Ветхим и Новым Заветом. Я напоминаю тем, кто к нам недавно присоединился, тем, кто спрашивает, а где же Евангелие, а где же Христос? Ну, во-первых, конечно, Евангелие и Христос и в Ветхом Завете тоже. И в книге притчи Соломоновых тоже. А во-вторых, мы с вами будем продолжать читать также из Нового Завета. И это будет уже в следующей нашей такой небольшой серии, небольшом цикле передач. Я напомню также, что эти трансляции готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который в 60-е и 70-е годы еще прошлого века разработал этот цикл, где Библия читается и комментируется за 5 лет. Я напомню также, что это межконфессиональная передача среди наших слушателей и среди участников нашей команды есть представители разных христианских конфессий. Наша задача, наше дело — читать Священное Писание для того, чтобы познавать Бога. Тут, кстати, в комментариях, да, сразу скажу, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, площадки, где вы слушаете или смотрите эту программу. Так вот, в комментариях есть интересный такой вопрос, которые на самом деле часто задают. Это не вопрос, а это такая попытка наезда. Я говорю попытка наезда, потому что наезд не получился. Вот, но затея не удалась, за попытку спасибо. У меня, по крайней мере, есть возможность сказать и напомнить очень важную вещь. Один из слушателей замечает, ну вот вы говорите «Библия говорит». Это значит, Библия стала вашим Богом. Ему сразу ответили про то, что, и, кстати, очень важно, мы об этом тоже говорили, Иисус Христос — это слово живое, а Библия — это слово записанное, то есть Священное Писание имеет не просто авторитет, но высший авторитет. Бог говорит через свое слово. Это совершенно четкий ответ. Однако наезд не получился еще и вот почему. Вот эта фраза «что-то говорит» используется и в нашей повседневной жизни. И мы не делаем это что-то говорящее Богом. Когда вы применяете ее так к христианам, и вы утверждаете, будто мы обожествляем Библию, в общем, вы не правы. Например, вот почему. Конституция говорит, или закон говорит, или даже закон запрещает. Это не значит, что закон стал для нас Богом. Но закон является словом того, кто имеет власть. Да, в данном случае, если мы говорим о законе, государственной власти. А более того, закон не отождествляется государственной властью. Это слово, которое сказала государственная власть. Вот поэтому закон говорит и закон запрещает. Так что, конечно, Библия не становится для нас Богом. Правда, есть тут одна опасность. Я... Споря с этим автором, с этим комментатором, все-таки кое в чем с ним соглашусь. И вот почему. Дело в том, что для некоторых людей действительно записанное Слово Божие становится как бы идолом. Оно становится выше Бога, больше Бога. И это проблема. Фарисеи и саддукеи знали Божие Слово, они знали Божий закон. Правда, саддукеи принимали только первые 5 книг, только Пятикнижие Моисеева, все остальное они не принимали. Фарисеи принимали все, что мы сегодня называем Ветхим Заветом. Они знали записанное Слово Божие, но когда пришел Христос, живое Слово Божие, они его не приняли. Так что опасность здесь, конечно, есть. Христос не случайно говорит «исследуйте Писание, а они свидетельствуют обо мне». То есть это его слово. Это слово, которое говорит о нем. И понимать его, трактовать его, конечно, нужно именно в плане свидетельства о Христе и в контексте свидетельства о Христе. Иначе все это просто не будет иметь никакого смысла. Так что, возражая вот по поводу этого утверждения, что Библия для нас Бог, конечно, нет, ни в коем случае. Я все-таки соглашаюсь, что такая опасность существует. Как проверить себя? Не впали ли мы с вами в эту опасность? Нет ли у нас с вами такой проблемы? Проверить очень просто. Вот что вас больше привлекает? Вас привлекает чтение и анализ, и разбор Божьего Слова или все-таки молитва и разговор с живым Богом? В чем вы проводите больше времени? Вы копаетесь в значении слов, в значении грамматических конструкций Библии, или вы ищете общение с Богом, понимая, для того, чтобы понять, как идет ваша жизнь, что Он хочет сказать вам? Если действительно вас привлекает скорее книга, вот просто книга, да, без общения с Богом, то тогда действительно есть определенные проблемы. Правда, можете сказать, что ну, я общаюсь с Богом через эту книгу, но если все, что или все, к чему сводится Библия, для вас это набор слов, тогда в вашем общении с Богом действительно серьезная проблема. Так что предупреждение здесь есть, и предупреждение Нового Завета, это, конечно, предупреждение о фарисеях, и о фарисействе. Эти люди хорошо знали Писание, но они не приняли того, о ком это Писание свидетельствовало. Еще одна такая сторона этого, еще один критерий или еще одна грань заключается еще вот в чем. Готовы ли мы в свете Священного Писания, в свете чтения Библии переосмысливать какие-то наши богословские позиции? Понятно, что есть богословские позиции, которые не подлежат переосмыслению. Например, богочеловечность Иисуса Христа, то есть его полная божественность, его полная человечность, спасение по благодати через веру, функция церкви, вот эти вещи, они не подлежат переосмыслению. Но есть темы, которые действительно открыты. Вопросы, например, о будущем, вопросы эсхатологии. Если вас Бог убеждает через чтение Библии, если вы понимаете, что ну вот все-таки так нужно трактовать Священное Писание, готовы ли вы переосмыслить свое богословие? Или вы скажете, не-не-не, я вот так привык, я на этом и буду стоять. Это так привык, оно очень опасно. Буду стоять? Да, действительно, есть необходимость стоять твердо, и есть моменты, которые нас уводят от этого твердого мнения, от этого твердого убеждения. Но вот я так привык, это, конечно, большая проблема. Так, теперь по поводу проклятия. Тут я не хотел бы об этом говорить, но вы пишете, и это за дело. Вот Виталий Упакан пишет. А что, если справедливое проклятие? Может ли проклятие быть справедливым? Вот, и тут есть вопрос с этим. Может ли быть, в принципе, проклятие справедливым? Я не буду даже на этот вопрос отвечать. Я вместо этого напомню слова апостола Павла из послания к римлянам. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Все. Отец не проклинал блудного сына. Вот он его не проклинал. Он продолжал жить, он продолжал заниматься своим делом, но при этом он ждал возвращения сына. Он не проклинал его. Так и здесь. Так что для меня, ну, вы можете поспорить, если хотите. Я не хочу, поэтому не буду. Но для меня здесь вопрос закрыт. Вот, дальше. Тут много всего интересного. Жанна Михайлова пишет. Вот здесь развилась дискуссия на тему того, как это так. В Ветхом Завете богатство было благословением от Бога, а в Новом стало грехом. Как такое может быть? Я думаю, что это неправильно услышанные слова из прошлого эфира. Так, тут у нас нет. Жанна Михайлова пишет. «Не богатство грех, а сердце, прилепившееся к нему». Да, помните, корень всех зол не серебро, если читать первое послание Тимофею, даже не деньги в принципе, а сребролюбие. Любовь к серебру. То есть не сами по себе деньги. Это очень долго шли споры, это давние споры, еще 50-х, 60-х годов прошлого века, ну, по крайней мере, тогда об этом спорили на Западе, у нас продолжали спорить очень долго, можно ли христианам смотреть телевизор? Вот телевизор — это зло или нет? И даже говорили о том, что телевизор — это такой, значит, дьявольский глаз, который стоит у вас в комнате. Этот глаз, правда, увеличивается. Вот. Как будто проблема в телевизоре. Ну, телевизор пришел, телевизор уже уходит, а споры так и не утихли. Споры переходят дальше. Можно ли христианам работать или пользоваться интернетом? Вот, я помню, как там потом вам уже рассказывал, но расскажу еще раз. Помню, был на встрече, на христианской встрече. Это было в Америке в 94-м году, 1994-м, да, чтобы было понятно, где вот христиане, причем достаточно такие серьезно убежденные христиане, требовали, чтобы мы, христиане, все вместе, всем миром объявили этому сатанинскому интернету бойкот. Вот, сейчас это... Нет, даже уже не забавно. Сейчас это странно звучит. Проблема не с телевизором. Проблема не с интернетом. Проблема с зависимостью от того и другого. Но могут они создать зависимость? Да, могут. Понимаете, иначе можно было бы сказать, что, ну, человек прочитал какую-то плохую развращающую книгу, это проблема с буквами и грамотностью или с книгами вообще. Нет, конечно. Разумеется, нет. Можно было бы договориться до того, что человек едет, он видел порнографическую рекламу или картинку, а это проблема со зрением. Зрение само по себе зло. Нет, конечно, и картинка сама по себе не зла. А вот это содержание – да. А вот приверженность этому содержанию – да, конечно. Так и здесь с деньгами. Деньги можно использовать для разных целей. И, ну, вы же не можете прийти в магазин сегодня или завтра и сказать: слушайте, вы знаете, вы мне дайте, пожалуйста, бесплатно все, потому что я решил, что деньги зло, вот, и, пожалуйста, вы вот поучаствуйте в моем благочестивом решении. Нет, конечно. А сребролюбие, когда мы держимся за эти деньги, когда они определяют нашу ценность, когда через эти деньги крутится наш мир, вращается наш мир, вот сребролюбие – это действительно проблема. Так. Дальше, Жанна. Глупость — это ведь необдуманные поступки. Все мы их совершаем, но немногие видят в этом опасности. Нет, глупость — это все-таки не необдуманные поступки. Глупость — это все-таки наше внутреннее качество. Необдуманный поступок может совершить любой. Я напомню об этом, мы еще к этому подойдем. Петр несколько раз в жизни совершал такие поступки. Он сказал, что не знает Христа. А он пошел на лицемерие, когда ел с язычниками, потом пришли евреи из Иерусалима, он стал сторониться этих самых язычников. Об этом пишет апостол Павел в послании к Галатам, 2 глава. Он совершал необдуманные поступки, но он ни в коем случае не был глупым человеком. Проблема глупого человека заключается как раз в том, что он и перестает понимать, что он глуп. Ты его учишь, ты ему говоришь, а до него не доходит. То есть это скорее не вопрос одного поступка или даже нескольких поступков. Это вопрос состояния сердца. Для глупого человека мудрый поступок был бы скорее исключением из правила. Для мудрого человека исключением из правила будет глупый поступок. Так. Желаю всем иметь плод Святого Духа и мудрость Божию, пишет Александр Павлюкевич. Да, хорошо, и это, к сожалению, это старое сообщение, это сообщение, которое уже было некоторое время назад, я здесь немножко сбился, ну, ничего страшного. Так, вот, по поводу, да, продолжается эта беседа по поводу проклятия, заслуженное, незаслуженное. Борис пишет, не могу пройти мимо этого сообщения, что делать, если друг болеет аутизмом? Какие молитвы произносить? Друг не болеет аутизмом, а друг — человек с аутизмом. Ребенок с аутизмом, взрослый с аутизмом. Я не случайно здесь это уточнил. Я очень советую вам послушать здесь же у нас на Теос Медиа программу, которая выходит сейчас через пятницу. И, кстати, в эту пятницу она будет в эфире, если ничего не изменится, в 14 часов по Москве. Программа, которая называется «Ничего особенного». Это программа для родителей детей с особенностями развития. Но и не только родителям она может быть полезной. Понять и принять, что почему-то либо Бог сделал этого человека таким, либо Бог позволил этому человеку быть таким, в зависимости от ваших богословских взглядов, и выстраивать с этим человеком отношения, уметь принимать его, любить его любовью Иисуса Христа. И, конечно же, молиться. И, кстати, тут ответ, я думаю, что это не на ваш вопрос, но он очень четко к вашему вопросу относится. Молиться, например, можно молитвой: «Господи, помилуй меня грешного». Вот не его поменяй, не его измени. У Бога с ним особые отношения. Возможно, ваш друг с аутизмом понимает, знает Бога какими-то более глубокими способами, чем вы. Именно благодаря этому своему состоянию. Я еще раз подчеркиваю, не болезни, а состоянию. А вот вам, да и мне тоже, есть смысл молиться этой молитвой: «Господи, помилуй меня», и принимать милость, которая дана через Христа. Вопрос с глупыми и неразумными многих задел. Светлана пишет: «Как же быть с неразумными? Могут ли такие люди по-настоящему покаяться? Есть примеры, что люди годами ходят в церковь, каются и при этом остаются такими же. Или есть все-таки те, кто предоставлены к жизни вечной, и есть те, кто именно неразумен, извините, и потому не в состоянии покаяться». А вот со всеми этими вопросами предопределения и прочего, давайте начнем с того, что мы не знаем, кто к чему предопределен. Вот просто не знаем. Нам сказано благовествовать Евангелие. Нам сказано проповедовать Слово Божие и словом, и делом. Что же касается неразумных, мы имеем полное основание не вступать в отношения, будь то личные отношения, будь то деловые отношения, с человеком, про которого мы знаем, что он неразумен. Мы имеем иногда полное основание, и мы об этом будем с вами говорить, когда дойдем до 25 главы книги Притчи, мы имеем полное основание иногда не отвечать глупцу даже на его вопросы. Но при этом порой мы можем и должны отвечать глупцу. Как понять, в какую сторону пойти, какую из этих тактик принять, это дело каждого человека, это каждому решать для себя в каждой конкретной ситуации. Действительно, с неразумными есть смысл быть предельно осторожным по разным причинам и определенные границы ставить. Но мы не можем сказать: слушай, а Бог тебя не предузнал, Бог тебя не предопределил. Нам такого права не дано, нам такой информации не дано. Мария пишет: а что значит заслуженное проклятие? Не знаю. Каждый из нас находится под проклятием греха. Вот это, пожалуй, единственное заслуженное проклятие. Каждый из нас под проклятием того, что совершили когда-то наши прародители, и того, что мы приняли, того, что мы восприняли у них. Но и это проклятие снимается кровью Иисуса Христа. Вот понимаете, сейчас скажу очевидную вещь, но зачастую мы ее упускаем из виду. А мы начинаем размышлять о серьезности проклятия. Но мы забываем об очищающей силе крови Иисуса Христа. Вот Коля Кушнир отвечает, что такое незаслуженное проклятие, возможно, или заслуженное проклятие, заслуженное. Коля Кушнир пишет, и я не соглашусь с ним, но я это прочитаю. Он пишет: возможно, это когда ты сам себя проклинаешь, к примеру, я такой плохой, жить не хочу, лучше умереть и так далее. Или тот случай, когда ты ушел от Бога и стал на сторону дьявола. Смотрите, какая вещь. Вот сам себя проклинаешь, я не такой, жить не хочу и прочее. Это на самом деле страшно, потому что это уже стоит на грани самоубийства, это уже подходит к самоубийству. Это серьезно, это очень серьезно. Господь вместо того, чтобы призывать нас заниматься вот этой рефлексией, сосредотачивать внимание на самом себе, Он все-таки призывает нас покаяться и прийти к Нему. Русская интеллигенция известна как раз по своей любви к этой, к этому такому рефлексивному самосозерцанию. И в некоторых кругах такое самосозерцание считается даже чем-то благородным. Вот смотрите, как осмысленно я отношусь к жизни. Но простите, ведь можно съесть себя поедом и даже не заметить. Можно откусить себе руку, ногу. Плохая рука, плохая нога. Потом голову, а потом кусать будет нечем. То есть эта рефлексия, она на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Что хочет Бог или какую альтернативу дает нам Бог, это прийти к Нему и сказать: «Да, я грешник, но Ты, святой Бог, Ты знаешь, что делать, Ты сделал уже все, что необходимо, и я доверяюсь Тебе». И вот тогда все это будет иметь смысл. Тогда наша жизнь действительно будет иметь смысл. Читаем сегодня книгу притчи, и я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Многие из притчей, которые мы с вами видим здесь, из этих принципов, из этих высказываний, на самом деле пришли в народ, и мы формулируем эти притчи более простым повседневным языком. Сегодня у нас будет возможность увидеть несколько притч, несколько высказываний, у которых есть современные эквиваленты. Читая эту книгу, задумывайтесь о том, как бы мы сказали сегодня, каким современным высказываниям соответствуют эти притчи. Давайте помолимся и будем читать Писание. Ну, а комментарии ваши сегодняшние посмотрим уже завтра. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность собираться каждое утро, открывать Твое Слово, что бы ни происходило, какие бы штормы ни свирепствовали вокруг. Мы славим Тебя, наш Бог, мы любим Тебя. Да будет слава и хвала Тебе. Храни каждого из нас и пребудь со всеми нами во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 703-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы продолжаем наши беседы по книге притчи Соломоновых. И наш молодой человек явно взрослеет. Мы подходим к 18 главе. И притчи, короткие изречения становятся все более глубокими. И я бы сказал, все более духовными, потому что постепенно от вопросов практической жизни, от каких-то базовых вопросов, мы переходим к вопросам, в которых без духовной стороны разобраться невозможно. Постепенно мы с вами выходим на духовный уровень. Итак, первый стих. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного». А можно переводить и так. Своенравный человек, отделяющий себя для прихоти, восстает против всего мудрого. То есть вот там слово, которое переведено как «ищет», его можно перевести как «отделяет себя». То есть тут вопрос о том, чему или кому вы себя посвящаете. Своенравный человек посвящает себя прихоти. Это главная его фишка. Кстати, интересно, что такое ложное, неправильное отделение, оно существует и среди верующих людей, и среди людей неверующих. Мне порою приходится встречаться с верующими людьми, которые настолько праведны, они настолько молодцы, что пытаются разделить себя и отделить себя от всех других верующих тоже. Как-то я был в одной русскоязычной церкви в Америке. Пастор, который мне рассказал, говорит: мы снимаем помещение у местной баптистской церкви, у американской, Но мы с ними не общаемся, потому что они осквернены миром. Вот я на самом деле был в легком шоке. То есть так, вот помещение вы снимаете, да. Богослужение по вечерам проводите, да. Деньги им платите, да, платим. Но не общаетесь, не общаемся. А вот это на самом деле проблема. Потому что великое разделение человечества – это одно совершенно конкретное разделение. Это не по цвету кожи, это не по расовому признаку, не по экономическим признакам, не по социальным критериям, а лишь одно разделение. Разделение на спасенных и не спасенных. Среди спасенных, среди христиан, есть те, кто пытаются отделить себя от всех остальных христиан. Это как раз то, о чем я только что говорил. Однако и среди неспасенных, среди нехристиан, тоже есть люди, которые пытаются отделить себя от всех остальных. Они говорят, что я буду жить для своего удовольствия. Расскажу еще один эпизод. Тоже молодой человек говорит мне, он неверующий молодой человек, тогда, по крайней мере, был, сейчас не знаю, говорит мне, ну, я хочу жить не так скучно, как все остальные. Я говорю, в смысле, что имеется в виду? Он отвечает, я хочу жить так, чтобы не было жалко и не было потом обидно, и делать только то, что действительно приносит мне удовольствие. От всего неприятного я, в общем, хочу себя отделить. Я говорю, ну, а ты где сейчас живешь? Он говорит, с родителями. Я говорю, а почему не снимаешь квартиру, не снимаешь комнату хотя бы? Ну, он говорит, денег у меня на это нет. А с родителями все легко, всегда бывает все легко. Да нет, говорит, они меня не понимают. Я говорю, ну смотри, значит, чтобы тебе не жить с родителями, чтобы не общаться с теми, кто тебя не понимает, тебе нужно снимать помещение, снимать комнату или квартиру, но на это денег нет. Ну и расставаться с деньгами это тоже неприятно. Значит, получается, что в твоей жизни сейчас есть две неприятные вещи. Сейчас есть общение с родителями, которое у тебя не складывается, но если ты решишь что-то изменить, то у тебя будет необходимость расставаться с деньгами, которых у тебя, во-первых, нет, но даже если бы и были, тебе все равно не хотелось бы с ними расставаться. То есть в любом случае будет что-то неприятное. Он так подумал, подумал, говорит, хватит меня грузить. На этом разговор и закончился. Однако у христиан все-таки есть некая особая ситуация, потому что Священное Писание дает нам указание на то, что нам действительно от некоторых вещей нужно отделяться. 6 глава 2 послания к Коринфянам, 17 и следующие стихи. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель». Вот тут очень важная вещь, которую мы часто упускаем. С одной стороны, важно отделять себя от нечестия, от нечистоты, от безнравственности, в том числе и безнравственных разговоров. Но с другой стороны, это отделение не просто так. Это отделение для Бога. То есть не просто для того, чтобы сидеть в какой-то кучке людей, которая и в небесах место отдельное получит, ну или, по крайней мере, на это надеется. Но быть с теми, кто выбрал служение Богу, а не служение окружающему миру. Есть также проблема тех, кто, став христианами, начинают вступать в расколы или начинают устраивать расколы. В послании Иуды, 19 стих, мы читаем: «Это люди, отделяющие себя, душевные, не имеющие духа». То есть есть ситуации, когда нам нужно отделяться. Есть ситуации, когда нам не нужно отделяться. Так что вопрос об отделении, он действительно очень неоднозначный. Я не могу сказать «отделяйтесь всегда и везде», и не могу сказать «никогда и нигде». Это действительно та ситуация, в которой нужно Божие направление, в которой нужно каждому из нас Божие водительство. Я же не случайно сказал в начале сегодняшней беседы, что притчи становятся все более духовными. Но идем дальше, второй стих. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». А, это очень хорошая притча. Если сначала подумать, а потом уже говорить, то после этого не придется жалеть. Выказать свой ум в данном случае означает сказать что-то типа умное. То есть глупый человек говорит, не зная, что говорит, не зная, о чем говорит. Не случайно мы, кстати, детей учим не использовать слова, которые они не понимают. Если ты используешь красивые, умные слова, ты хотя бы должен понимать, что это такое. Иначе может получиться глупость. Третий стих. «С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение». Можно перефразировать этот стих и объяснить его так. Есть люди, которые приносят радость, когда приходят, а вот другие приносят радость, когда уходят. Да, с приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Про некоторых людей хочется сказать, лучше бы ты отсюда ушел, вот честно, или вообще не приходил. Четвертый стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Это очень важно для Божьего чада, для Божьего дитя, потому что каждый из нас получает жизненную силу от Духа Святого. Вы помните, мы с вами читали Евангелие от Иоанна, и мы обращали внимание на то, какая связь между служением Духа Святого, присутствием Духа Святого и образностью воды. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И дальше пояснение Иоанна. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Реки воды живой, присутствие Божие, действие Святого Духа. Вот очень важно, чтобы мы с вами, верующие люди, христиане, жили и говорили в силе Святого Духа, потому что тогда наши слова будут по-настоящему питать, они будут действительно полезны. Иначе они будут только иссушать. Идем дальше, пятый стих. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде». Проблема в том, что этот стих в русском переводе действительно достаточно сложно бывает понять. По сути, здесь речь идет вот о чем. Многие из нас научились не просто терпеть, но и принимать нечестие. Проблема заключается в том, что, принимая нечестие, мы также автоматически начинаем отрицать праведность. Если я начинаю говорить о том, что гомосексуализм – это нормально, и начинаю говорить о том, что ну, это все здорово, это все вот, нужно просто быть открытым к самым разным людям, то я автоматически делаю следующее. Я говорю о том тогда, или говорил бы о том тогда, что брак, как определяемый только между мужчиной и женщиной, это ненормально. Понимаете разницу? Если я говорю, что что-то нормально, а это что-то считается в Библии, называется в Библии грехом, то фактически я говорю, что праведность ненормальна. Еще один пример попроще. Если я утверждаю, что иногда в соответствующих обстоятельствах можно и соврать, то я таким образом отрицаю честность. И вот мы, современные христиане, очень часто сегодня в угоду желанию принимать других людей, в угоду неправильно понятой открытости, начинаем отказываться от истины Божьего Слова. Мы считаем, что ну вот я просто немножко расширю границы. Я приму вот это и вот это. И все будет нормально. А нормально не получается, потому что границы не расширяются, они просто сдвигаются. С одной стороны, мы начинаем принимать то, что в Библии называется грехом. С другой же стороны, мы отвергаем то, что в Библии называется праведностью. Идем дальше, 6 стих. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его». Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог не стесняется называть глупца глупым. Нам этого делать нельзя. В Нагорной проповеди мы видим это очень четко. Ну, потому что мы начинаем ставить свои критерии, мы начинаем говорить о том, что ну вот это мне нравится, а это мне не нравится, следовательно, это глупо. Но на самом деле не нам определять, что глупо, что нет. Поэтому нам не дано такого права. Но у Бога это право есть. И вот Он может глупое называть глупым и глупца называть тем, кем он на самом деле является. Читаем дальше. «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Я еще раз повторю, наушник в данном случае – это переносчик сплетен. Человек, который ходит и сплетничает, критикует. Эту притчу можно пересказать на современном языке и так. Большинство людей умеют критиковать. Но мало кто умеет хвалить. Еще есть одно высказывание в английском языке, оно довольно популярно. Звучит оно так. Пчел редко хвалят за их мед, но часто ругают за их жало. Задумайтесь об этом, это очень и очень показательно. Переходим сразу к 11 стиху. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа – Яхве, Сущий». Помните, Христос говорит о себе «эго эйми» по-гречески. «Я Сущий». Это дословный перевод того, что говорит Бог, обращаясь к Моисею, в 3 главе книги «Исход». Иисус – Иешуа, потому что Он спасает людей от греха. Он Христос, Христос, помазанник. И он также крепкая башня. Для Давида и Соломона вот эта аналогия с крепкой башней была понятной, потому что они участвовали в военных действиях, они участвовали в битвах. Для нас с вами она еще более понятна, потому что мы знаем, что говорит о себе сам Христос. Ветхий Завет рассматривается в свете жизни и служения и смерти и воскресения Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. «Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Кстати, мы неоднократно уже говорили о том, что следует разделять церковь и Израиль, не путать их. В частности, Бог обещал материальные благословения Израилю, причем повторяется это неоднократно, но Он не обещал автоматически материальных благословений верующим людям, христианам в отдельности и церкви вместе, в единстве. С другой стороны, каждому из нас, конечно, нужен укрепленный город. Это пребывание в Божьей воле, пребывание в Божьем Слове. И это, конечно, доступно и нам с вами. Иногда мы с вами, правда, снижаем планку. Вместо того, чтобы прийти к Богу, возрастать так, как Бог этого от нас хочет, мы ограничиваемся лишь какими-то усовершенствованиями, улучшениями в нашей повседневной жизни. Я приведу пример, может быть, он немножко суров, но он вполне актуален здесь. Человек говорит, я просто хочу научиться не ссориться и не ругаться с женой. А все духовное меня не интересует. Не ссориться, не ругаться с женой – это штука полезная. Но это лишь один шаг. Он важный, конечно, но это только шаг, а не весь путь. Бог же хочет, чтобы мы проходили этот путь до конца. И, учась не ругаться с женой или с мужем, мы также возрастали духовно. Более того, вот это духовное возрастание в конечном счете помогает нам и не ругаться тоже. 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Мы сами уже говорили об этом. Гордость предшествует падению, с другой стороны, смирение предшествует славе. Помните, как Христос уничижил самого себя, и Бог вознес его. Мы читали об этом, например, в послании к филиппийцам. Так же и у нас. Важно смириться. А дальше уже Бог сделает то, что Он считает необходимым. 14 стих. Совершенно практичная история, практичная притча. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Зачастую люди действительно не слушают. Я ловлю даже себя на этом. Мне это бывает. Мне человек рассказывает о каких-то своих вопросах, своих проблемах. Я говорю или думаю, даже если не говорю это вслух, но, по крайней мере, думаю, слушай, все, хватит мне рассказывать, я уже знаю решение. Я не слушаю этого человека. Мне кажется, что я уже знаю решение этой проблемы. На самом деле это не так. Кстати, 13 и 14 стих связаны между собой. Если я воображу, что все знаю, это и будет началом гордости, началом гордыни. А это недопустимо. Есть, правда, еще одна грань. Порой люди судят о проблемах, в которых совершенно не разбираются, и делают выводы о том, что не знают. Маленький пример. Человек жалуется пастору. «Пастор, вы знаете, вот я сегодня был в церкви, и вот такой-то, такой-то служитель, диакон, пресвитер, кто угодно, не обратил на меня внимания, хотя я ему «здравствуйте» сказал. Я с ним поздоровался, он не обратил на меня внимания. Я даже дважды здоровался, а он не обратил внимания. Какой-то он неправильный, что-то с ним не то. Известно, что у этого человека сейчас очень серьезно болеет ребенок. Вот у этого пресвитера, этого служителя. И в данный момент мысли его были о больном ребенке. А вот жалующемуся было неизвестно. И у него родилось неправильное мнение, неправильная оценка. Вот иногда, прежде чем высказываться, нужно узнать ситуацию, понять, что происходит на самом деле. Читаем дальше, 15 стих. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Знаете, какая штука? Можно сломать ногу, и ничего страшного. Гипс наложит, срастется. А вот пораженный или надломленный дух – это страшно. Это будут очень серьезные проблемы. Иногда в нашей христианской жизни мы не помогаем людям восстанавливаться. Да, конечно, мы должны обличать во грехе. Да, конечно, есть такая очень важная штука – слезы, раскаяние перед Богом. Но ведь нужна же и радость. Помните, как при Неемии люди начали читать Божие Слово, и они сокрушались, они скорбели по поводу того, как они раньше могли без этого жить, как они могли не знать Бога. И вот Неемия, 8 глава, 10 стих, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Буквально, радость пред Господом – подкрепление для вас. Иногда мы это забываем. Радость можно сравнить с флагом, который развивается в сердце, когда это сердце заполняет Господь. То есть Бог действительно дает нам подлинную, настоящую радость. Отдайте Богу все лучшее в вашем расписании, в ваших финансах, в ваших приоритетах, в вашей посвященности. Отдайте и посмотрите, что будет. Не пробовали? Попробуйте. Могу подсказать. Бог дарует нам радость. Бог укрепит нас. 17 стих. Подарок у человека дает ему простор, и да вельмож доведет его. Запомните, пожалуйста, этот стих, он нам еще пригодится. Я прочитаю сейчас еще одно место, которое с этим же связано. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Вот этот разговор о подарках, тут интересное противопоставление. Некоторые люди даже говорят о том, что два эти стиха противоречат друг другу. На самом деле никакого противоречия здесь, конечно, нет. Это две разные грани одного и того же. Но я думаю, что мы с вами обязательно к этому еще придем, когда дойдем до 25 главы. А мы с вами перейдем пока сразу к 22 стиху 18 главы. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его кусят от плодов его». Опять о языке. Можно сказать человеку слово и принести ему жизнь. А можно увести от Бога, оскорбить, принести смерть. Это очень серьезная штука. Мы действительно порой этого не учитываем. А книга притчи очень много говорит о языке. 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Кстати, друзья, расположение этих стихов очень интересно. А смотрите, 22 стих о языке, 23 стих о доброй жене. Рассказывают про одного молчаливого дядечку. Ему уже было достаточно много лет, ну, скажем так, за 40, а может быть, за 50. Он терпеть не мог общаться с женщинами, потому что женщины слишком много говорили. Ну и он как-то познакомился с молчаливой женщиной, примерно его ровесницей. Он думает, хорошо, она-то трепаться не будет. Она такая тихая, спокойная. Он подумал, подумал и сделал ей предложение. Она сказала «да», и тут же ее прорвало. Она просто вся изменилась. Она обрадовалась и стала говорить, 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 говорить о свадьбе, о будущем доме, об устройстве семьи, о бюджете. А потом спрашивает его: «Слушай, милый, а ты-то что молчишь?» «Да я уже, кажется, и так слишком много наговорил», — ответил он. Имелось в виду, что он слишком много наговорил, когда предложил ей руку и сердце. Буквально через час после этого предложения он об этом пожалел. Да, действительно, жизнь во власти языка и смерть во власти языка. А я лично благодарю Бога за свою жену. Я благодарю Бога и понимаю, как это замечательно, что она меня принимает и до сих пор любит. 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Совершенно жизненный стих. Конечно, вспоминаются Давид и Анафан. Хочешь иметь друзей, будь открытым, будь дружелюбным, иначе ничего не получится. К сожалению, на сегодня надо завершать. Надеюсь, что я не слишком много наговорил. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.